Рождение писателя. В 1899 году Якову Ярошенко с помощью местного помещика, одного из попечителей общества презрения, воспитания и обучения слепых детей, графа Орлова Давыдова, смотри примечание 9, удалось устроить сына в школу для слепых детей в Москве. Примечание 9. Граф Сергей Владимирович Орлов Давыдов. Годы жизни 1849-1905. Владелец земель в Староскольском уезде Курской губернии, в том числе слободы Обуховки. Известный московский меценат и благотворитель. На его средства построены детская больница Святой Ольги и приют-пансион для дворянских детей в Москве, православный храм в Токио, нынешнее здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко и церковь при нем, пожизненный член Крестового благотворительного общества для помощи нуждающимся. В честь графа Орлова Давыдова назван Орлово-Давыдовский переулок в Москве. Конец примечания. Воспитанников школы обучали чтению и письму. Василий быстро познал тайну 6 выпуклых точек азбуки Брайля. Примечание 10. Луи Брайль. Годы жизни 1809-1852. Французский тифлопедагог. В 1824 году в 15-летнем возрасте разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, названный в его честь шрифтом Брайля и используемый сегодня во всем мире. Свой шрифт Брайль создал на основе так называемой ночной азбуки Шарля Барбье. Барбье был артиллерийским офицером и разработал азбуку для военных целей, для передачи информации в ночное время. Брайль был талантливым музыкантом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям. На основе принципов, положенных в основу своего шрифта, позднее разработал также шрифт для записи и чтения нот слепыми и слабовидящими музыкантами. Конец примечания. Из их сочетаний под пальцами рождались буквы, из букв складывались слова. Бумага заговорила голосами литературных героев. В школе он продолжил совершенствоваться в игре на скрипке. Обладая хорошим слухом и голосом, начал учиться играть на гитаре, а также петь в школьном хоре. Кроме того, Василию в виде исключения позволили посещать занятия по классу рояля. Игре на этом инструменте здесь учили только девочек. Порядки в школе, несмотря на то, что там учились и девочки, были суровые, почти армейские, и руководил школой бывший офицер царской армии, отставной кавалерийский полковник. Многие родители отдавали сюда своих детей, чтобы на долгие годы избавиться от них, и те, попадая в это учебное заведение закрытого типа, переставали существовать не только для своих близких, но и для всех людей на земле. Их старались сознательно изолировать от зрячего мира, пока они не станут взрослыми и не очерствеют. Но незрячие ученики не хотели мириться со своей участью. В автобиографическом эссе «Странички из моей школьной жизни» смотри примечание 11. Василий Ярошенко вспоминал. Примечание 11. «Странички из моей школьной жизни». Очерк впервые опубликован в сборниках Ярошенко «Во имя человечества», Токио, 1922 год, и «Стон одинокой души», Шанхай, 1923 год. На русском языке впервые напечатан в сборнике «Сердце орла», Белгородское книжное издательство, 1962 год. Конец примечания. Когда мне исполнилось 9 лет, меня послали в Москву, чтобы чему-нибудь научить в школе слепых. Школа была закрытого типа, отрезанная от всего мира. Учащимся не разрешалось ни выходить из нее после занятий, ни возвращаться в родительский дом на каникулы. Мы постоянно были под контролем преподавателей. Они учили нас, что земля большая и что многим еще хватит на ней места. Лапин, наш 11-летний друг, спросил: «Если земля большая, отчего же мой отец никак не может приобрести даже ее кусок, а вынужден арендовать землю у графа Орлова?» Учитель наказал его за глупый вопрос. В нашем классе мы могли задавать только умные вопросы. Спустя некоторое время учитель спросил Лапина: «Разве ты не понимаешь, что твой вопрос глупый?» Но тот не мог этого понять и должен был стоять до тех пор, пока не поймет. Прошло полчаса. Только тогда Лапин осознал свою глупость, и ему разрешили сесть. После урока я спросил Лапина, в чем состоит глупость его вопроса. Он ответил, что не знает этого. «Но ты же сказал учителю обратное», — возмутился я. «Я понял», — ответил он, — «что глупо быть наказанным за какой бы то ни было вопрос». Учитель объяснил нам, что люди разделены на расы – белая, черная, красная, желтая. Наиболее цивилизованная и прогрессивная – белая раса. Наименее цивилизованные – черная и красная. Мы наиболее цивилизованные и наиболее прогрессивные из-за того, что цвет кожи у нас белый? – спросил Лапин. В свою очередь, другой мальчик встал и поинтересовался – когда летом люди чернеют от солнца, они от этого становятся менее цивилизованными. Оба вопроса учителю показались глупыми, и мальчики должны были стоять до тех пор, пока не поймут этого. Рядом с нашей школой располагался дом господина Перлова. Господин Перлов был директором самой крупной российской чайной компании, которая ввозила чай из Китая в огромных количествах. Однажды в Москву прибыл известный китайский дипломат Ли Хуньчжан. Смотри примечание 12. И Перлов принимал его у себя дома. Примечание 12. Ли Хуньчжан. Годы жизни 1823-1901. Один из самых влиятельных и одиозных сановников Цинской империи XIX века. В последние десятилетия XIX столетия фактически руководил всей внешней политикой Китая. Именно Ли Хуньчжан подписал союзный договор между Российской империей и Китаем в 1896 году. К визиту Ли Хуньчжана в Москву был оформлен в китайском стиле чайный дом на Мясницкой. Историческое здание, построенное в 1893 году по проекту архитектора Романа Клейна и принадлежавшее купцу Сергею Васильевичу Перлову. Здание чайного дома на Мясницкой сохранилось почти в первозданном виде до наших дней. Конец примечания. Узнав о том, что рядом с его домом находится наша школа, Ли Хуньчжан захотел посетить ее. Он пришел к нам в традиционной китайской одежде и с косичкой на затылке и был так любезен, что разрешил нам потрогать и одежду, и косу. Я знал, что он принадлежит к желтой расе, и поэтому крепко пожал ему руку, тщательно ощупал ее, пытаясь найти то, чем различаются руки представителей белой и желтой расы. Через пару минут я спросил у учителя: «Ли Хуньчжан правда принадлежит к желтой расе?» Учитель ответил, что это правда. «Чем же тогда отличаются руки людей белой и желтой расы? Я не нашел никаких отличий». Лапин тоже спросил: «Раз Ли Хуньчжан относится к желтой расе, то он должен быть более дикий, чем мы. Но мне кажется, что он даже более доброжелательный, чем Михаил. Михаил был школьным слугой, которого мы все ненавидели». Пока мы говорили, переводчик, прибывший вместе с Ли Хуньчжаном, сказал ему пару фраз, от которых Ли Хуньчжан рассмеялся. А после того, как он уехал, мы с Лапином были сурово наказаны за неуважение к дорогому гостю. Нам запретили есть до тех пор, пока мы не осознаем свою неучтивость. С наступлением вечера мы осознали свою невежливость и смогли поужинать вместе с другими учениками. Нас учили, что каждая страна всегда кем-то управляется, ибо государство без правителя, как и школа без дежурного учителя, не может существовать. Мы улыбались, ведь наша школа больше всего нам нравилась, когда дежурный учитель был болен, и мы могли свободно развлекаться. В какие интересные игры мы тогда играли, какие интересные рассказы мы слушали тогда. Видя улыбки на наших лицах, учитель рассердился. «Что я сказал смешного? Почему вы улыбаетесь? Смех без причины – доказательство вашей глупости». Мы молчали. Учитель продолжал урок. «Россией правит император с короной на голове, в драгоценной одежде, у него есть трон для восседания, в руках скипетр». Лапин прервал учителя. «А если бы император не имел ни короны на голове, ни роскошной одежды на плечах, ни скипетра в руках, тогда смог бы кто-нибудь определить, что это император?» Вопрос был признан глупым, и Лапин должен был стоять. Однако он протестовал. «Но, господин учитель, мы же не можем видеть ни корону, ни особую одежду. Откуда нам знать, император это или нет?» Вопрос снова был оценен как очень глупый, и Лапин должен был стоять на коленях. Учитель продолжал. «Кроме императора у нас есть дворянство. Мы должны уважать и повиноваться им. Они высший класс, а мы низший». Лапин стоял на коленях, и задавать глупые вопросы было некому. Вдруг поднялась одна девочка и спросила. «Господин Лангов, так звали нашего соученика, слепого из дворянской семьи, родился в семье барона. Заслуживает ли он какого-нибудь особого уважения или повиновения ему?» За глупый вопрос была наказана и она, а учитель продолжал. «Как в нашей школе плохие мальчики, подобные Лапину, вечно пытаются мешать работе учителей своими глупостями, так и в государстве есть немало негодяев, которые только и ищут повод, чтобы затруднить деятельность, помешать управителю страны своими глупостями. Мы называем таких негодяев социалистами, анархистами и так далее. Мы должны бояться этих людей, презирать их». Но мы, дети, никогда не боялись и не презирали Лапина. Наоборот, мы любили его больше, чем кого-либо другого в школе. И мы поняли, что если негодяи в стране такие же хорошие, как и в школе, то они совершенно не страшны нам. 10 лет провел Василий Ярошенко в школе для слепых. Здесь он научился не только играть на скрипке и гитаре, но еще и плести корзины, делать щетки. И лишь задавать умные вопросы так и не научился. Зато научился читать пальцами, и с этого момента во всю ширину громадных рельефно-точечных книг открылся перед ним сочиненный людьми мир человеческой сказки. Чтение так захватило Василия, что он уже не мог читать один. Он собирал вокруг себя учеников из младших классов, и его тонкие музыкальные пальцы быстро скользили по строчкам. Движение пальцев, осязание ими точек превращалось в музыку его голоса, и он не пересказывал, а почти пел то, что узнавали его руки из книг. Распознавание пальцами даже самых знакомых слов, записанных выпуклыми буквами брайлевского алфавита, занимало некоторое время, но и этого времени ему было достаточно, чтобы добавить еще одно, свое, из головы. И он добавлял, если чувствовал, что сказка от этого становится только интереснее. А маленьким слушателям и невдомек, что эти волшебные истории они слышат не совсем такими, какими они записаны в книге, и что рядом с ними необыкновенный чтец-декламатор, а будущий сказочник. Василий без устали читал и пересказывал одну книгу за другой, пока в библиотеке не осталось ничего нового. Но малыши уже привыкли каждый день слушать новую сказку, и он не в силах им отказать. И вот тут происходит настоящее чудо. На колени ложится первая попавшаяся книга, но рука Василия остается неподвижной, только пальцы машинально теребят какую-то букву, однако голос его звучит, и сказка рассказывается. Никто не видит неподвижной руки рассказчика, и никто даже и не подозревает, что присутствует при рождении писателя».